Вера Туисова. Кот Платон и тайна белых ос. Глава первая. Наследство. Ноябрьский ветер гнул голые ветви деревьев. Желто-коричневые листья покрывали лесную дорогу, пара лошадей тянула за собой карету. В карете ехал молодой кот Платон. Он не позволял себе расслабиться и облокотиться на спинку. Сидел прямо, имел вид гордый и надменный. Он принадлежал к старинному роду сибирских котофеев, был крупным и статным, а его серо-бурая шерсть сияла. Одет он был изысканно. Дорогой бархатный костюм, белоснежный шейный платок и черный плащ. И шляпа, куда уж без нее. С собой Платон вез довольно внушительный багаж. Среди прочего в его чемоданах был набор фарфоровых тарелок со щербинками, часы с облупившейся краской и осыпавшийся по краям кирпич. Казалось бы, что делать таким неизящным предметом в багаже благородного господина? На самом деле это было его наследство, никому не нужные предметы, а еще маленькое поместье в глуши, куда теперь направлялся Платон. Вот только кирпич Платон получил незаконно. Его старший брат Василий унаследовал большое родовое имение и решил выгнать Платона из дома. И прежде чем уехать, наш важный кот прокрался под покровом ночи и отковырял кирпичик от стены особняка, в котором родился и вырос. Из вредности, а может быть, просто на память. Поездка близилась к завершению. Платон хмуро разглядывал пейзаж за окном кареты и заметил, как что-то блеснуло между осинами. Он пригляделся и увидел, как кто-то в серебристом плаще быстрым шагом направляется вглубь леса. Платон постучал по карете и крикнул кучеру, белому гусю в коричневой ливрее, чтобы тот остановил лошадей. Кот выскочил на дорогу и помчался следом за обладателем серебристого плаща. Ему было невдомёк, зачем он это делает, ведь он так устал от дороги и мечтал скорее прибыть к месту назначения. Да и бегать культурным котам вообще-то не положено. Это же неприлично. Но что-то тянуло кота вперед. Серебристый плащ снова мелькнул впереди. «Пожалуйста, подождите!» — крикнул Платон. Фигура в плаще резко обернулась, и капюшон упал с ее головы. Это была красивая овечка с белоснежными кудряшками. Прическа на ее голове была украшена изящным гребнем с серыми жемчужинами, а из-под плаща проглядывало пышное розовое платье. Овечка с испугом смотрела на Платона. «Чего вы хотите?» — пролепетала она. «И кто вы такой?» Платон резко выправил осанку, отчего его шляпа слетела с головы. Кот сконфуженно подобрал ее и водрузил обратно на голову. «Прошу прощения, я не хотел вас напугать. Я Платон Мяф-Мяуф из рода сибирских котофеев. Мне принадлежит поместье тут неподалеку. Его название — Рябиновый круг». «Я знаю Рябиновый круг. Не думала, что у этой земли есть хозяин», — сказала с недоверием овечка. «Да, я хозяин этой земли с недавних пор. Я приехал, чтобы жить тут». Овечка нахмурилась. «И где же вы собираетесь жить? На этой земле нет дома». «А куда же дом делся? Его что, корова языком слизнула?» Забыв о манерах, пошутил Платон и тут же спохватился. «Прошу прощения, я хотел сказать... Ну что вы, наша няня Поля очень мирная корова и чужие дома не ест», — пошутила в ответ овечка. «В Рябиновом круге никогда не было дома. Даже фундамента старого и того нет». Платон сник. «Как это? Нет дома?» Он был уверен, что на земле, которую он унаследовал, есть хотя бы небольшой особнячок. По меньшей мере на 20 комнат. Больше-то ему и не надо. Он непривередливый.
«Меня зовут Белла», — сжалилась над котом овечка и улыбнулась. «Если вам надо будет где-то переночевать, приезжайте к нам. Наш дом в 10 минутах езды от Рябинового круга, дальше по дороге. Я уверена, что мои родители будут рады приютить вас». «Благодарю вас, Белла!» Платон низко поклонился и снова потерял свою шляпу. «Не за что. Все равно наш дом единственный в округе. Вам больше некуда податься».
Белла накинула капюшон плаща на голову, повернулась и вскоре скрылась за стволами осин. А Платон пожал плечами и направился обратно к карете. Наверняка она что-то напутала. Глупая овечка. Как он, потомок древнего рода, мог унаследовать землю без дома? Уму непостижимо.
«Кучер Гусь, долго ли еще ехать до Рябинового круга?» — спросил Платон кучера, прежде чем сесть в карету.
«Совсем скоро мы будем на месте, господин», — с почтением ответил Гусь.
«Вот и отлично», — подумал Платон.
Перед его глазами снова замелькали серые стволы и черные ветки, но это продолжалось недолго. Неожиданно за окном заиграли краски — желтая, оранжевая, а кое-где даже зеленая листва рябиновых ветвей и ярко-красные гроздья ягод. Рябины были по обеим сторонам дороги, и через минуту они расступились. Карета выехала на большую поляну, плотно окруженную пестрыми деревьями. Кучер Гусь остановил лошадей и объявил: «Приехали, господин!» Платон вышел из кареты, огляделся и тяжело вздохнул. Белла была права. Дома в Рябиновом круге не было. Глава вторая. Знакомство с семьей Беллы. Карета снова двинулась в путь и через 10 минут остановилась у двухэтажного деревянного дома. Он выглядел мило, стены выкрашены краской кремового цвета, а крыша была бледно-зеленой и похожей на листья капусты. Когда карета подъехала, на крыльцо вышло целое семейство овечек. Среди них была и Белла. Глава семейства, большой баран с огромными витыми рогами и в голубом вельветовом костюме, выступил вперед и вежливо поклонился гостю.
«Баран Баскудрявкин», — представился он.
«Платон Мяв-Мяуф из древнего рода сибирских котофеев». Кот задрал нос кверху, а затем поклонился, очень стараясь удержать на голове шляпу.
«Добро пожаловать в наш дом», — сказал Баранбас. «Мы очень вам рады. Позвольте представить вам мою жену Офелию, дочерей Беллу и Томасину и сыночка Ярика».
Хозяйка дома Офелия была в белом платье и кружевном чепчике. Она оказалась очень скромной овечкой, поздоровалась так тихо, что Платон ее даже не расслышал. Офелия прижимала к себе маленького барашка в теплом одеяльце. Белла мило улыбнулась Платону. Она сняла плащ и выглядела прелестно в своем нежно-розовом платье. Она показалась Платону еще красивее, чем при их первой встрече в лесу. А вот ее сестра Томасина сильно отличалась от своей воспитанной, вежливой и опрятно одетой семьи. Ее кудряшки на голове были выкрашены в ярко-рыжий цвет и странно торчали в разные стороны. Одета она была в мешковатый комбинезон грязно-зеленого цвета, на переднем копытце у нее был рябиновый браслет, а в ушах качались сережки-рябинки. Томасина с интересом смотрела на кота.
«Так-так, значит, ты тот важный-приважный господин, перед которым надо ходить на цыпочках», — поинтересовалась она. «Можно я не буду?»
«Передо мной на цыпочках ходить не надо», — удивленно ответил Платон.
«Отлично, заходи в дом поскорее. Няня Полли таких вкусных морковных оладий напекла, а мне не дает, пока гость за стол не сядет. Несправедливо, да?»
Корова в синем платье и белом переднике вышла тем временем на крыльцо и округлила глаза, услышав последние слова Томасины.
«Да, наверное, или... да не знаю я. Упс», — смутился Платон. Он так растерялся, что забыл все приличные фразы.
Томасина расхохоталась, глядя на него.
«Ты такой смешной! Вроде одет, как королевская особа, а на самом деле обычный кот».
Платон потрясенно смотрел на нее. Всего за пару минут общения эта странная овечка увидела его таким, каким он и сам себя всегда чувствовал. Он ведь и правда обычный кот, несмотря на воспитание и дорогую одежду. Он просто кот.